познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Последний день президентской кампании в России. Что планирует оппозиция после президентских выборов? Продажа Владимиром Гусинским телеканала RTVI. Вот такие темы, а кроме того, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. В России сегодня последний день президентской кампании. Прокуратура Москвы направила официальное предостережение Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» с требованием соблюдать законодательство, заявив о недопустимости проекта Ассоциации СМС-ЦИК в день президентских выборов. В «Голосе» расценивают это предостережение как давление со стороны властей. Тем временем оппозиционные политики сообщают о новых методиках фальсификации результатов выборов. С подробностями корреспондент радио «Свобода» Светлана Павлова.
Мещанская межрайонная прокуратура Москвы заявила о недопустимости проекта Ассоциации «Голос» под названием «СМС-ЦИК», который предполагает использование в день президентских выборов 4 марта СМС-сообщений с информационным сопровождением и размещение итогов голосования в информационно-телекоммуникационных сетях. Ранее Ассоциация «Голос» сообщила, что к президентским выборам запускает сервис для наблюдателей СМС-ЦИК, который должен помочь бороться с нарушениями и осуществлять параллельное подведение итогов. Предполагается, что наблюдатели смогут пересылать данные итоговых протоколов с избирательных участков в СМС-сообщениях. В ассоциации предостережения прокуратуры расценивают как давление, сообщил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор «Голоса» Григорий Мельканьянц.
Я не до конца понимаю, в чем нас здесь опять обвиняют, потому что, честно говоря, в декабре я не понимал, о чем как бы речь была у прокуратуры, и ни журналисты не понимали, в чем вообще «Голос» там пытается обвинять. Любые данные, которые будут публиковаться по итогам голосования, будут открыты, опубликованы после 21 часа по московскому времени, когда закончит голосовать Калининград. Таким образом, вот это предостережение, если оно, вот я его правильно понял со слов журналистов, оно относится именно к этому проекту. Мы абсолютно согласны с прокуратурой, что до 21 часа, если они это имеют в виду, мы ничего публиковать не собираемся. После 21 часа любой желающий, наблюдатель, любая организация могут публиковать данные, которые они получали. Это не влияет уже на результаты голосования, то есть вот для чего установлен такой мораторий на вот публикацию каких-то либо исследований до 21 часа. Как бы они нас ни о чем-то обвиняют, это просто некое предостережение, которое, на мой взгляд, инициировано прежде всего Владимиром Евгеньевичем, который очень сильно вообще боится какой-то прозрачности, открытости нашего избирательного процесса, наоборот, радуется за то, чтобы никто ничего не знал, ничего не видел.
Сказал Григорий Мельканьянц. Проект СМС-ЦИК действительно вызвал возмущение в Центризбиркоме. В четверг глава ведомства Владимир Чуров заявил, что видит в проекте признаки провокации, а ЦИК не давал разрешения на использование своей буквенной аббревиатуры, комментирует Григорий Мельканьянц.
У «Единой России» тоже есть ЦИК. Центральный исполнительный комитет, насколько я помню, тоже сокращенно так называется. Поэтому никакого эксклюзивного права на слово или аббревиатуру ЦИК у Владимира Евгеньевича нет. Пусть он как бы рассказывает про это кому угодно, не только не нам. Мы не называемся ни Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, ни ЦИК РФ, как они называются. Это просто ЦИК, и это не обозначает как бы то, что обозначает Центральная избирательная комиссия. Его вот эти обвинения носят эмоциональный характер и не основаны на законе.
Между тем, оппозиционные политики сообщают о новых методах фальсификации результатов голосования, которые могут быть использованы во время президентских выборов. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что в Рязанской области приготовили к выборам дубликаты урн для голосования на дому.
У каждого выездной урны появился так называемый брат-близнец или копия, который будет заложен в автомобилях. И теперь все жулики, которые хотят сфальсифицировать выборы, они выезжают к избирателям, а когда возвращаются, просто меняют урну в автомобиле, и наблюдатели, которые, как правило, едут следом на второй машине, ничего не могут заметить. То есть идет такая, знаете, технология подмены урн, и в каждую урну элементарно можно бросить 50 там, или сколько угодно голосов. То есть все эти урны готовятся заранее, там уже бюллетени с нужным, так сказать, результатом. И отследить эту цепочку очень сложно. Поэтому я предложил либо помечать эти выездные урны специальными какими-то редкими красками или наклейками, для того, чтобы можно было определить, что это та самая урна, с которой члены избирательных комиссий ездили по избирателям. Есть люди, которые нам эту информацию рассказали. Это члены участковых избирательных комиссий.
Дмитрий Гудков добавил, что Информация о возможном использовании на выборах урн-дубликатов поступила также из Московской области, Астрахани и Кирова. По подсчетам Гудкова, такая методика вбросов может дать около 15 миллионов голосов по стране за нужного кандидата. Еще одну новую технологию фальсификации описал в интервью «Радио Свобода» член бюро Петербургского «Яблока» и муниципальный депутат Кирилл Страхов.
Вечером в среду членов участковых избирательных комиссий в Петербурге начали приглашать подписывать инструкции, так называемые, об использовании веб-камер на избирательных участках города. И наши члены комиссии обнаружили, что к этой инструкции об использовании веб-камер присоединена последняя страница, на которой надо расписаться якобы об ознакомлении с инструктажем. Но в действительности это чистый лист А3, который выполнен в том же самом исполнении, что и форма итогового протокола участковой избирательной комиссии, то есть того документа, в который должны быть записаны результаты голосования на участке. Была найдена такая совершенно, на мой взгляд, хитроумная и коварная технология, в результате которой члены комиссии расписываются как бы за инструктаж, потом этот лист вынимается из книжки инструктажа, в нем допечатываются графы, относящиеся к протоколу избирательной комиссии, и вот вам бланк чистой протокола. Многие члены комиссии обратили внимание на то, что помимо вот общего совпадения этой страницы с формой протокола, еще и сама бумага, на которой он был напечатан, отличалась от других листов в этой самой инструкции. И сам лист был очень аккуратно туда вклеен, так что его можно было спокойно достать и использовать.
Кирилл Страхов предложил членам всех избирательных комиссий в целях предотвращения фальсификации не просто ставить свою подпись в подобных инструкциях, а писать фразу «с инструкцией ознакомлен» и указывать дату. Тем временем юристы правозащитной ассоциации «Агора» заявили о своей готовности оказать в ходе президентских выборов 4 марта бесплатную правовую помощь наблюдателям, журналистам и членам избирательных комиссий, если те столкнутся с нарушением закона. Для жалоб будет работать горячая линия. Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Воронеже будут дополнительно дежурить 8 сотрудничающих с правозащитниками адвокатов, готовые в случае необходимости оперативно выехать на место происшествия. Как сообщают в московском ГУВД, за безопасностью в столице в день выборов будут следить около 36,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов, народных дружинников и представителей частных охранных организаций.
В день проведения выборов будет задействовано более 16 тысяч сотрудников полиции, 2 тысячи курсантов и свыше 4 тысяч сотрудников частных охранных организаций и 14 тысяч народных дружинников. На входах в здание, где будут проводиться выборы, предусмотрена работа сотрудников полиции, которые будут осуществлять пропускной режим с применением металлодетекторов. Также запланировано выставление наружных постов полиции, а для обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов экипажей дорожно-патрульной службы ГИБДД.
По данным «Новой газеты», в столицу из регионов должны прибыть 6 тысяч сотрудников ОМОНа из регионов для недопущения несанкционированных акций протеста. Источники газеты сообщили, что возможные командировки в Москву ожидают бойцы Екатеринбургского, Челябинского и Саратовского ОМОНа. В московском ГУВД эту информацию не подтверждают и не опровергают. Источник «Радио Свобода» в челябинских правоохранительных органах подтвердил, что в субботу в Москву вылетают 100 ОМОНовцев из Челябинска и 20 из Магнитогорска. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода», новости.
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня, когда со своим помощником разносил по подъездам агитационную газету. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали около 20 человек. 8 из них госпитализированы, состояние 6 тяжелое. На Ставрополье суд в городе Лермонтов отменил назначенный на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» в течение сегодняшнего дня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» расценивает как давление предостережение прокуратуры Москвы о недопустимости проекта СМС-ЦИК в день президентских выборов. В Казахстане завершено расследование дела о беспорядках в городе Жанаозен. Материалы дела переданы в суд. На завершающемся сегодня в Брюсселе саммите ЕС 25 из 27 стран подписали финансовый пакт, предусматривающий ужесточение бюджетной дисциплины. Не поддержали соглашение только Великобритания и Чехия. В Иране сегодня проходят парламентские выборы. Большинство оппозиционеров голосование бойкотируют. Хочу обратить внимание радиослушателей «Свободы» на выход новой версии нашего приложения для мобильных устройств. В этом приложении информация, обсуждения, фото, видео, аудио, прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях, присылайте ваши собственные тексты, иллюстрации, видеоролики. Лучшее из этого появится на сайте свободанews.ру, где вы найдете также всю информацию о новом приложении для мобильных устройств «Радио Свобода». Мы продолжаем время свободы и разговор о последнем дне президентской кампании в России. Представители российской несистемной оппозиции разошлись в оценках вчерашнего решения московской мэрии согласовать массовый митинг за честные выборы на Пушкинской площади вечером 5 марта. Часть оппозиционеров считает этот вариант приемлемым, другие с ними категорически не согласны. Аргументы сторон в этом споре выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», считает ошибкой решение оргкомитета митинга за честные выборы. Вчера вечером они договорились со столичными властями провести митинг 5 марта на Пушкинской площади. Илья Пономарев полагает, что нужно было настаивать на компромиссном варианте – Манежной площади.
С точки зрения спокойствия города, это гораздо хуже решение, потому что оно неминуемо повлечет за собой перекрытие Тверской улицы, Бульварного кольца, и это просто совершенно будет разрушительные последствия с точки зрения движения в центре Москвы, что 7 часов вечера, да, это очень плохо, да. Тот вариант, который мы в итоге предложили в качестве компромисса уже, после того, как нам отказали в Лубянской площади, это вариант с Манежкой, он не требовал никаких перекрытий, он был бы абсолютно спокойный, и Манежная площадь вмещает гораздо больше людей, чем вмещает Пушкинская площадь.
Илья Пономарев уверен, что мэрия согласовала бы и вариант митинга на Манежной площади, если бы организаторы настаивали. Разгоны акции властям не нужны. Либо же, по мнению депутата, стоило бы отложить согласование и провести опрос. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Илья Пономарев уже спрашивает людей, согласны ли они с местом проведения акции 5 марта. 47% ответивших вариант Пушкинской площади не одобряют. Сергей Пархоменко, один из заявителей митинга, заявил, что у Ильи Пономарева может быть свое мнение по этому вопросу. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов также раскритиковал решение оргкомитета митинга. По его мнению, нужно было выводить людей на Лубянскую площадь, недалеко от которой находится здание Центральной избирательной комиссии.
Мы уже видим, как прошли беззубые митинги, были выпущены беззубые резолюции. И теперь вот уже такая самая низшая точка падения – это отказались под занавес, да, уже после президентских выборов от намерения выйти к Центральной избирательной комиссии на Лубянскую площадь. А выходят совершенно непонятно на Пушкинскую площадь. Что там на Пушкинской? Что там рядом? Ничего там. Это признак упадка, поражения. Я уверен, что многие вожди оппозиции выйдут из этой истории с полной потерей репутации. Люди очень недовольны, люди кипят, а вместо этого их выведут в песочницу, там они час прослушают банальности СССР и разойдут.
Эдуард Лимонов и его сторонники планируют 5 марта выйти как раз на Лубянскую площадь. Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт», один из организаторов митингов за честные выборы, отверг критику Эдуарда Лимонова. По словам Удальцова, Лимонову совместные действия не нужны, его интересует только собственное место в процессе. Вот как объяснил Сергей Удальцов решение оргкомитета митинга согласиться на Пушкинскую площадь.
Были очень тяжелые переговоры, в какой-то момент они вообще зашли в тупик, когда было ощущение, что мы не договоримся и все пойдет стихийным образом. Конечно, нам этого крайне не хотелось. Это чревато столкновениями, жертвами, арестами. Ну, мы, как люди ответственные, крайне не хотели такого сценария. В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади. Причем не только одной ее стороны, а обоих сторон с перекрытием Тверской улицы в случае, если будет много людей. Поэтому мы посчитали, что это приемлемый вариант. Это хорошая площадь центральная. Это будет весомым, таким заметным выступлением граждан 5 марта. Поэтому мы пришли к пониманию, что надо договариваться. И вот согласовали такой вариант.
Заявка на митинг была подана на 10 тысяч человек, но по оценкам организаторов людей может быть до 30 тысяч. Власти Москвы пообещали, что в этом случае митингующим будут отданы прилегающие к Пушкинской площади улицы. Движение по Тверской улице может быть перекрыто. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Время свободы». Бизнесмен Владимир Гусинский завершил сделку по продаже всемирного русскоязычного канала RTVI. В этом сообщают сегодня печатные интернет-издания. Предположительно, покупателем мог стать один из государственных российских медиахолдингов. Насколько информация эта соответствует действительности, пыталась выяснить Елена Поляковская.
RTVI – единственный независимый крупный международный телеканал, ведущий вещание на русском языке и принадлежащий Владимиру Гусинскому, переходит под контроль Кремля. Такие заголовки сегодня появились во многих интернет-изданиях. Источник информации – израильское агентство «Курсор», сообщившее, что на этой неделе сделка была успешно завершена. Канал RTVI, международное русское телевидение, который ранее назывался NTV International, работает с 1997 года и вещает во многих странах мира на русском языке. Общая аудитория телеканала – 25 миллионов человек. У RTVI несколько студий, в том числе и в Москве. В эфир телеканала выходит сразу несколько передач радио «Эхо Москвы». Их производит телекомпания «Эхо». Ее генеральный директор Юрий Федутинов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких изменений форматов и времени выхода в эфир программ, которые готовит Московское бюро, в ближайшем будущем не предвидится.
На начало года и по сегодняшний день, вы знаете, да, что послезавтра там произойдут какие-то знаменательные события в жизни нашей страны, поэтому туда так далеко никто не заглядывает, но вот наш бюджет на этот год сформирован. Мы планируем работать в том же режиме, может быть, даже большим, с телеканалом RTVI по тем программам, которые у нас идут в основном в вечерние часы. И, насколько я знаю, телеканал RTVI этими программами доволен. Никаких сбоев, никаких переговоров по возможным там каким-то изменениям формата, изменениям контрагента. У нас ничего не происходит.
Среди возможных новых владельцев RTVI называется медиахолдинг «Звезда». Такой поворот событий ведущий программы «Грани недели» Владимир Карамурза называет абсурдным и напоминает, что слухи о продаже Гусинским телеканала появляются уже не впервые.
Я был удивлен этой появившейся информацией, особенно когда упоминался телеканал «Звезда», потому что я, например, очень плохо себе представляю, как в очередь в отдел кадров на Арбатской площади Министерства обороны выстроятся сотни американских граждан с Манхэттена, которые работают на головном телеканале в Нью-Йорке, еврейские диссиденты, политические невозвращенцы, которые работают на телеканале RTVI, сын Михаила Ходорковского, старший, сын Галины Старовойтовой, политических жертв этого режима. Мы уже становились жертвами таких слухов и в канун прошлых парламентских выборов, и во время кризиса финансового, то говорили, что продают Гайдамаку, то говорили, что будет владельцем Дерипаска, но ни то, ни другое не подтвердилось. Самый был, конечно, отвратительный слух, что Владимир Гусинский ищет поддержки в Кремле, хотя мы знаем, что этот человек политический был узник. Страсбургский суд признал политически мотивированным отъем телеканала НТВ.
Источник, близкий к руководству RTVI, на условиях анонимности, сообщил в интервью «Радио Свобода», что сделка по продаже канала действительно близка к завершению. Однако он не подтвердил информацию о том, что покупает RTVI медиахолдинг «Звезда» Министерства обороны. Кто станет новым владельцем RTVI и что будет с его бюро, пока остается неизвестным. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В России могут ввести уголовную ответственность с 12 лет. Защитники прав детей категорически против введения таких мер для малолетних преступников, даже несмотря на то, что подобная практика нередка в мире. Выясняла подробности корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Понизить минимальный возраст уголовной ответственности для малолетних преступников с 14 до 12 лет могут уже в скором времени. Пакет соответствующих поправок к Уголовному кодексу Российской Федерации разрабатывают депутаты Госдумы при поддержке Следственного комитета и других ведомств. Идея понизить возрастную планку до привлечения к уголовной ответственности родилась в Комитете Госдумы по конституционному законодательству, говорит заместитель председателя комитета Владимир Поневежский.
Лица, которые совершили преступления, тяжкие, особо тяжкие преступления, особенно это убийство двух и более лиц и другие квалифицированные убийства, эти лица будут изолированы от общества и не будут совершать преступления. В настоящее время участились случаи совершения именно 12-13-летними подростками тяжких преступлений, еще связанных с особой жестокостью. Они уже не дети, они уже преступники. Раз они совершают такие преступления, они должны отвечать за это. Последний пример в Нижегородской области, где подросток 12-летний совершил убийство своего 16-летнего товарища выстрелом из ружья, притом умышленно. Как можно говорить о том, что он не должен отвечать? Именно должен отвечать. Профилактикой нужно заниматься, профилактику усиливать нужно, заниматься ей нужно более внимательно, неформально. Естественно, профилактировать можно лицо до совершения преступления. Вот такой. А когда подросток уже совершил такое особо тяжкое преступление, профилактировать поздно. Уже нужно привлекать его к ответственности и наказывать.
Сегодня за особо тяжкие преступления ответственность наступает с 14 лет. За основную массу преступлений с 16. Депутаты предлагают еще и предусмотреть возможность пожизненного заключения для подростков. Защитники прав детей считают, что такие меры говорят не о желании чиновников решать проблему детской преступности. На самом деле это отказ от борьбы с ее причинами в пользу карательных мер. Говорит руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшуллер.
При Сталине в 30-е годы была введена смертная казнь, расстрел для детей с 12 лет в Российской Федерации. Помимо уголовной ответственности 14 лет существуют школы закрытого типа. Школы закрытого типа предполагают закрытость, что оттуда нельзя выйти. Я не говорю, что это идеальный вариант, но вот и туда можно помещать и до 14 лет. Здесь можно брать совершенно дикие, крайние случаи, когда 8-летний ребенок убил одного, его милиция отпустила, потом убил, приехал из Питера в Москву, убил еще одного. Помимо правоохранителей и помимо чисто формальных действий, возбуждение уголовного дела, следствие, арест, лишение свободы, решение суда, должна существовать социальная система. У нас полностью отсутствует социальная система, работающая со сложными случаями. Только если родители приведут ребенка, сами там в какой-то центре там специалисты поработают, в социальной среде у нас не работают вообще. Я вам могу привести пример. Речь шла о девочке 15-летней в Швеции. Я говорил с полицейскими шведскими, было еще в 90-е. Вот она убила бабушку. Я говорю, вы что, сажаете? Нет, они не сажают. Мы помещаем замещающую семью. Я говорю, а какая замещающая семья может справиться с девкой, которая вообще способна убить? А у нас, говорит, не просто замещающая семья, это полицейские. Это семья полицейских, специально подготовленных с такими детьми вместе жить и работать. То есть совмещение должности и правоохранительной, и это социальная работа. Я говорю, а как же вы ее помещаете в семью, если у нее дружки все на территории? Вот такие. Вы же ее не изолируете от этой команды, а мы, говорит, помещаем ее в такую семью в другой части страны, чтобы оторвать. То есть я предлагаю немножко поучиться у Финляндии, у Швеции, и все. Как они с ювенальными этими преступниками обращаются? У нас нету этой ювенальной юстиции, в хорошем смысле слова, той, когда все-таки ребенок – это объект, в первую очередь, реабилитации, а не наказания. То, что 12-летнего убившего надо изолировать, никто не спорит. Но к этому уже есть основания. Пожалуйста, сделай лучше, реабилитирующие эти закрытые, потому что он может других убить. Но с ним надо активнейшим образом работать. И работать должны высокие профессионалы, умеющие работать.
Депутаты, как и их оппонент, правозащитник Борис Альтшуллер, тоже ссылаются на международный опыт. В Индии и Сингапуре за решетку отправляют с 7 лет. В Австралии, Швейцарии, Великобритании и некоторых штатах США с 10. Во Франции с 13. В Германии и Японии с 14 лет, как и сейчас в России. Законопроект еще находится на стадии разработки и на обсуждение в Госдуму не вынесен. Но уже сейчас для его противников очевидно, что масштабы детской преступности от этого не уменьшатся, а в целом преступность может даже возрасти. По мнению многих экспертов, если у подростка есть проблемы с законом, то пребывание в российской колонии, скорее всего, только закрепит и разовьет этот негативный опыт. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня, когда разносил по подъездам агитационную газету. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали около 20 человек, из них 6 тяжело. На Ставрополье суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» в течение сегодняшнего дня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» расценивает как давление предостережение прокуратуры Москвы о недопустимости проекта «СМС-ЦИК» в день выборов. Около 50 обманутых соинвесторов строительства жилищного комплекса «Северный парк» сегодня проводят пикет у здания префектуры Северного округа Москвы. Представители Международного Красного Креста сообщили, что первая автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в сирийский город Хомс. На завершающемся сегодня в Брюсселе саммите 25 из 27 стран ЕС подписали финансовый пакт, предусматривающий ужесточение бюджетной дисциплины. Вы слушаете «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ru. А сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Люда, здравствуйте.
Здравствуйте, Саша. Ну, я прежде всего хотела бы более подробно рассказать о том, как журналистские мультимедийные бригады «Радио Свобода» будут работать 4 и 5 марта, особенно, конечно, 4-го. 4 марта наши корреспонденты, вооруженные фотоаппаратами и видеокамерами, будут работать прежде всего на участках, где будут проходить выборы. Они сделают фото-видеорепортажи о том, как будут работать наблюдатели, и прежде всего такие известные наблюдатели, как Борис Немцов, Элла Панфилова и другие, как мы говорим, ньюсмейкеры, которые записались в наблюдатели, добросовестно будут нести эту службу. Кроме того, один из наших корреспондентов тоже будет работать наблюдателем и будет сообщать о том, как будут, будут проходить выборы. Особо, как мне кажется, интерес может вызвать работа нашего видеооператора Дмитрия Зыкова, который будет находиться в такой горячей точке Лиги избирателей, куда будут поступать все сообщения о нарушениях в ходе выборов, и он будет выезжать в эти точки с видеокамерой. Его видеорепортажи вы сможете смотреть на сайте «Радио Свобода». Как известно, говорить об итогах выборов и вообще возвращаться к самой выборной гонке мы сможем только после 21 часа по московскому времени, когда закроются участки в Калининграде. В 21 час мы планируем прямую видеотрансляцию от Центральной избирательной комиссии. Мы не знаем, что там будет происходить. Кто-то выйдет на улицу, кто-то не выйдет на улицу, будет ли там скопление журналистов, но так или иначе включение оттуда будет. И с этого же момента будут идти прямые включения из студии «Радио Свобода», где будут идти специальные программы, которые будут вести Андрей Шара, Михаил Соколов и Арслан Саидов. И мы будем переключать камеру с улиц на студию и со студии на улице. Кроме площади у Центра избиркома, наша камера будет находиться в здании самого Центра избиркома, и, возможно, оттуда тоже будут прямые видеовключения. И, конечно, наш корреспондент с камерой будет работать на Манежной площади, где собирается масштабная акция в поддержку, возможно, уже почти президента Владимира Путина, и мы оттуда будем также делать прямые включения. Так что смотрите сайт «Радио Свобода» 4 марта.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор нашего сайта Людмила Терень. Мы продолжаем программу. В Брюсселе главы государств и правительств 25 стран Евросоюза подписали сегодня на проходящем в бельгийской столице саммите ЕС договор о стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном союзе. А воздержались Великобритания и Чехия. Сейчас с нами на связи брюссельский журналист, знаток работы структур ЕС Виктор Анучко. Виктор, здравствуйте. Расскажите, чем запомнился особенно сегодняшний день в Брюсселе?
Здравствуйте. Ну, конечно, главным событием второго дня саммита Евросоюза а может быть событием года или даже историческим событием для ЕС, стало подписание договора с таким длинным названием, который вы произнесли, договора о стабильности, координации и управлении в экономическом и валютном союзе. Но вообще этот документ еще называют просто бюджетным пактом. Он предписывает и юридически обязывает выполнять жесткие нормы бюджетной дисциплины при строгой регламентации дефицита бюджета и размеров государственного долга. Европейская комиссия будет строго следить за выполнением этого договора, чтобы при возникающих отклонениях корректировать ситуацию, а злостных нарушителей ждут санкции, в том числе штрафы. Ну, в Великобритании, вслед за ней Чехия, подписывать такой обязывающий документ отказались. Они боятся попасть в зависимость от брюссельской бюрократии, чрезмерную зависимость. Но, по словам председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, новый договор представляет собой важный шаг к восстановлению доверия в экономическом и валютном союзе. И все же с этим договором не все так уж гладко. И не только из-за неучастия в нем двух стран. Договор предстоит ратифицировать в национальных парламентах 25 стран-участниц и внести соответствующие поправки в конституционные законы. Так что, как минимум, этот процесс будет непростым, это очевидно. А профсоюзы и левые силы практически всех стран ЕС не устают повторять, что за кризис, спровоцированный крупным капиталом, расплачиваются простые налогоплательщики. И еще вспомним, что Ирландия, уже подносившая сюрпризы Евросоюзу, вынесет договор на референдум. И при этом не лишне отметить, что бюджетный пакт критикуется и в Европейском парламенте. Глава Европарламента Мартин Шульц, выступая в четверг перед журналистами, довольно скептически оценил этот документ, не скрывая опасений, что руководители стран-участниц сосредоточат свои усилия на жесткой экономии и пренебрегут стимуляцией экономического роста и занятости, особенно среди молодежи. А безработица молодежи, по его словам, в ряде стран ЕС уже драматическая. И, как выразился Шульц, у молодого поколения все больше созревает впечатление, что у него отнимают будущее. Вот такова обстановка в связи с принятием на саммите ЕС бюджетного пакта. Но вообще заключительный документ, он обширный, там много разделов, и гораздо более широким получился раздел по внешней политике, гораздо более объемным, чем предполагалось. Он, в частности, предусматривает дальнейшее расширение санкций и давление на режим в Дамаске и разработку дополнительных ограничительных мер против Белоруссии.
Виктор, благодарю. Напоминаю, что с нами на связи был брюссельский журналист Виктор Анучко.
Выборы президента России 4 марта в прямом эфире на Радио Свобода. О том, как голосует Россия, о победителе и проигравших в специальных выпусках «Время свободы» в 12:16-19 часов, а также с 21:00 до часа ночи в радиоэфире и прямой видеотрансляции на нашем сайте www.svobodanews.ru. Слушайте Радио Свобода. Смотрите «Время свободы».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
В российской сети пытаются выяснить, есть ли жизнь после 4 марта. Пессимистических сценариев много. Блогер проекта «Сноп.ру» Леонид Бершицкий размышляет над оптимистическим.
Для политически озабоченных жителей России жизнь сейчас разделилась на до и после 4 марта. В до остались чистые пруды, Болотное, проспект Сахарова, Якиманка и прекраснодушное Белое кольцо по внутренней окружности Садового. Самое время подумать о радужном сценарии на после. Мой сценарий мечты. После выборов оппозиция, в первую очередь сама толпа, самоорганизующаяся через соцсети, коллективным разумом решает избегать столкновений и всяческого насилия. Найдя себе избираемого кандидата, все потенциальные лидеры твердо договариваются помогать ему построить к следующим думским выборам мощную политическую машину со штабами во всех регионах, с системой праймерис, с выдвижением сильных кандидатов в губернаторы, которым лидер помогает победить. Новая партия выигрывает следующие думские выборы. Ну а дальше конституционное собрание, президентско-парламентская республика, торжество демократии. Чудные времена конкурентной политики, коалиционных правительств и прочих европейских красивостей. Вот вам, господа, еще одна утопия. Почему она несбыточна, знает каждый из нас, особенно те, кто хоть чуть-чуть знаком с организаторами. Или все-таки попробуем?
Обозреватель Политру Андрей Левкин задается вопросом, чему будет посвящен митинг оппозиции на следующий день после выборов.
Коль скоро заявка подается на пятое, то тема митинга – фальсификация. Это сужает пространство маневра. Самым логичным было бы использовать название проекта и Кабакова. В будущее возьмут не всех. То есть создавать общественные комитеты, которые будут выдавать удостоверения, взят в будущее. Могут возникнуть альтернативные комитеты, множество версий, интриг, а ровно по ходу такого дела и сложится структура альтернативной власти. Но, собственно, именно это и происходит сейчас, и даже не без выдачи удостоверений через соцсети и СМИ. Так что хэппи-энд.
В американских блогах в связи с короткой передышкой в битве за республиканскую номинацию, следующее голосование пройдет во вторник в Огайо, подводят предварительные итоги кампании. Блог American Democracy на сайте британского еженедельника The Economist указывает на любопытную деталь. Битва демократов и республиканцев в США всегда была культурной войной. Если демократы выступали за либерализацию всех сторон жизни, то республиканцы поднимали флаг христианских ценностей, чтобы оградить Америку от потоков порнографии, растущего числа абортов и равных прав для геев и лесбиянок. Культурная война никуда не делась, отмечает Блок. Напротив, форму войны культур приобрели все без исключения дискуссии.
На одном из митингов сторонники Ньюта Гингрича стояли с плакатами, изображающими заправку, на которой значится $2.5 за Ньюта. Именно до такого уровня он пообещал опустить цены на бензин, если станет президентом. А почему сейчас цены на бензин такие высокие? Потому что министр антиэнергетики, как называет Гингрич Стивена Чу, желает, чтобы мы платили как европейцы. Почему? Ну, это как-то связано с преклонением Обамы перед саудовскими королями и извинениями за солдат, сжегших Коран. Призыв Гингрича добывать больше нефти и газа был встречен бурными аплодисментами. И кто знает, может, нам действительно стоит добывать больше нефти и газа. Может, кое-где и стоило бы поступиться идеалами защиты окружающей среды. Но собравшиеся на митинг аплодировали совсем не этому, и Гингрич тоже не об этом говорил. Добывать нефть и газ – это по-американски, точка. Выступать против добычи – по-европейски. Споры о реформе здравоохранения тоже никак не связаны с попыткой предоставить как можно большему числу американцев доступ к медицинским услугам. Предложенная Обамой реформа – европейский социализм. Противостоять ей – значит вести себя по-американски, а задавать едкие вопросы о конкретных мерах реализации той или иной цели – значит перейти на сторону врага.
Отчасти поэтому шансы Митта Ромни, лидирующего на данный момент в республиканской гонке, блогер портала The Spectator Алекс Масси оценивает как сомнительные.
Ромни не может создать себе убедительного культурного образа. И дело даже не в том, что он по сегодняшним вкусам слишком богат или слишком технократичен. Дело в религии. По понятным причинам ему не хотелось бы превращать вопрос о своей номинации в референдум о мормонстве. Но объяснить, кто он такой, не упоминая об этом, тоже невозможно. Поэтому Ромни обречен на роль человека ниоткуда, кандидата без основы. Все, что он нам может сказать, это послужной список, размер его состояния и название его инвестиционного фонда. В другой предвыборной кампании этого было бы достаточно, но только не в нынешней. Один пример. При обсуждении проблемы иммиграции Ромни упомянул, что его отец родился в Мексике. Это же интересно. Его семья была вынуждена покинуть Мексику после революции 12-го года. Они потеряли все, что у них там было, и в США им пришлось начинать с нуля, но они достигли успеха. Однако бедный Ромни не может извлечь из этой необычной и во многих отношениях блестящей истории ровным счетом ничего, потому что прадед Ромни с 3 женами и 12 детьми бежал в Мексику из США после запрещения полигамии в 1882 году. И этот человек претендует на то, чтобы стать кандидатом от партии, для которой культура и личная позиция значит больше, чем политика или реалистичность обещаний.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
К
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» сегодня пострадали около 20 человек, 8 из них госпитализированы, 6 в тяжелом состоянии. На Ставрополе суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» сегодня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. В Твери задержан заместитель председателя региональной общественной организации «Демократический выбор» Юрий Суетин. На завершающемся сегодня в Брюсселе саммите 25 из 27 стран ЕС подписали бюджетный пакт.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
От первого лица 2. Путин о Медведеве, России и своей семье.
Комментарии экспертов.
Журналист Глеб Черкасов о предвыборной риторике Путина.
Право автора.
Андрей Остальский. Удивительное открытие Мэрил Стрип.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российский союз промышленников и предпринимателей провел опрос, согласно которому 2/3 входящих в него бизнесменов готовы поддержать введение налога на сверхпотребление. Впрочем, правительство страны пока не может определить, какие предметы роскоши следует включить в это понятие. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Почти 70% бизнесменов, объединенных в Российский союз промышленников и предпринимателей, полностью или с оговорками поддерживают введение в стране налога на предметы роскоши и сверхпотребления. Ранее с такой инициативой выступил нынешний глава правительства Владимир Путин. Российские чиновники пока спорят, что следует включить в перечень движимого и недвижимого имущества, облагаемого дополнительными налогами. В частности, на прошлой неделе министр экономического развития Эльвира Набиуллина назвала два возможных критерия роскоши – недвижимость более 1000 квадратных метров и автомобили, мощность которых превышает 250 лошадиных сил. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
На мой взгляд, это достаточно популистское заявление. Если мы определяем какой-то новый феномен и называем его сверхпотребление, то мы должны понять, о чем все-таки идет речь. Какие товары и услуги сюда входят, что туда не входит, в каких размерах, что это такое, к чему мы будем привязываться.
Последний раз о необходимости установления в России дополнительного налога на роскошь представители Министерства экономического развития заявляли в середине 2010 года. Тогда же они обещали подготовить и перечень отнесенных к этой категории товаров. Впрочем, специалисты отнеслись к этой инициативе достаточно скептически. С правовой точки зрения понятие роскоши, по словам руководителя департамента юридической компании «Налоговик» Алексея Львова, определить достаточно сложно.
Целесообразность введения такого налога неоднозначна. Во-первых, введение налога не обещает его собираемость, ведь предметы роскоши, там яхты, самолеты, практически всегда российские граждане имеют за границей. А во-вторых, трудно установить такое понятие, как роскошь и размер. Поэтому там для семьи из 15 человек жилой дом в 3 этажа – это роскошная необходимость. Администрирование такой налог будет сложно, потому что существенно различаются, скажем, варианты оценки предметов роскоши, особенно это касается там предметов искусства, ювелирных изделий и так далее.
В том, что богатые российские граждане смогут без труда избежать возможного увеличения налоговой нагрузки, уверен экономист Сергей Смирнов. По крайней мере, о части их дорогих приобретений, по его словам, российские фискальные органы даже и не узнают.
При нашей непрозрачности значительная часть сверхпотребления у нас будет реализовываться за рубежами нашей Родины. Та же самая недвижимость, то же самое приобретение предметов искусства, коллекционных предметов на аукционах. Все это пойдет за рубежи нашей Родины и будет облагаться там в достаточно стабильных налоговых системах. Никто не против введения дополнительных налогов на сверхпотребление в условиях бедной страны. Но реально существует очень серьезный опасения, что за этим лозунгом пока не стоят серьезные экономические расчеты.
Точно так же, считает Сергей Смирнов, будут минимизированы выплаты из дорогостоящих объектов собственности, находящихся внутри страны. Недвижимость, например, вполне может быть переписана на нескольких родственников. С правовой точки зрения, по словам юриста компании «Налоговик» Сергея Львова, для России такая оптимизация налогов вполне законна.
Несомненно, что пути ухода от этого налогообложения будут искаться и, скорее всего, будут найдены, поскольку, например, недвижимость, одно здание, его ничто не мешает разделить на доли и продавать по частям, например, уменьшив стоимость каждой доли. Формально это будут разные объекты недвижимости. В западных странах, там, скажем, действительно, в Англии, Швейцарии, Германии, там существует налог на роскошь, но надо сказать, что в этих странах совершенно по-иному выстроена правовая культура, в том числе касающаяся уплаты налогов граждан. У нас в этом плане наблюдается некоторый правовой нигилизм, и, в принципе, уплат налогов хромает.
В итоге, прогнозируют эксперты, возможное введение в России налога на роскошь и сверхпотребление лишь в минимальной степени затронет богатых людей. Основной жертвой же этой инициативы властей, уверен директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, станет так называемый средний класс.
К чему мы приходим? К тому, что проще всего налогооблагать. А налогооблагать проще тот самый средний класс, который потребляет, да, выше, чем население по России в целом, который в значительной степени живет именно своим трудом. И если он приобретает, скажем, тот же автомобиль за 1,5 миллиона рублей, можно ли считать это сверхпотреблением? Но боюсь, что вот к этому все и сведется. То есть вместо налога на сверхпотребление есть существенный риск, на мой взгляд, и угроза получить, опять же, серьезный удар по среднему классу и возвращение некой уравниловки с пересадкой последующей на «Жигули» или какие-то очень дешевые иномарки.
Неизвестно, считает ли Владимир Путин представителей среднего класса простыми российскими гражданами, для которых налоги, по его заверениям, не должны быть обременительными. Однако и для них налоговая нагрузка будет расти, вопреки заявлениям властей, отрицающих существование таких планов. Скорее всего, корректировкой российского налогового законодательства придется заниматься уже новому правительству страны, которое будет сформировано после президентских выборов. А это значит, что любые поправки на тему налогов вступят в силу не ранее 2013 года.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Вы слушаете «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» выяснил, как относятся жители города к проходящей в России политической реформе. Как известно, на этой неделе Госдума приняла в первом чтении президентский пакет поправок к избирательному законодательству. Об этом пойдет речь и в нашей рубрике «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство, 60% воронежцев, выступают за прямые выборы губернаторов населением. 23% против возвращения прямых выборов. И довольно многие, 18% опрошенных, затрудняются с ответом. Исследование комментирует Александр Романович, исполнительный директор Института общественного мнения «Квалитас».
Если бы в Воронеже был другой губернатор, то результаты были бы другие. Дело в том, что воронежцы очень высоко оценивают деятельность нашего губернатора. Ему и доверяют гораздо больше, чем в среднем по России. У Алексея Гордеева показатели в разы лучше, чем в среднем по стране. И поэтому воронежцы в меньшей степени готовы пойти на прямые выборы в губернаторов, потому что они довольны тем назначением, которое произвел президент, прислав к нам, в общем-то, этого варяга. Но, тем не менее, даже при этом 60% населения голосует за то, чтобы самим избирать руководителя региона.
А каково отношение воронежцев к упрощению процедуры регистрации политических партий?
Воронежцы, как и россияне в целом, не очень-то интересуются жизнью политических партий. То есть им, по большому счету, без разницы, какие партии существуют. На вопрос, есть ли такая партия, которая отвечает вашим интересам, как правило, население говорит, нет такой партии. Поэтому возможность появления множества новых партий наше население не кричает. Им, по большому счету, все равно. Получается парадокс. С одной стороны, они говорят, что партии больше не надо. Уже есть партии любого толка. С другой стороны, они нам говорят, что партии, которые отражают их мнение, не существуют. Но, тем не менее, 43% опрошенных воронежцев одобряют решение по упрощению регистрации политических партий. Чуть меньше 33% в той или иной степени против.
Каковы другие пожелания воронежцев к преобразованию политической системы страны?
Достаточно большое число воронежцев, 50%, выступают за возвращение к выборам хотя бы части депутатов в Госдуму по одномандатным округам. Против 17%. Несколько лет назад цифры были другие, можно сказать, прямо противоположные. Но по истечении какого-то времени население убедилось, что те депутаты, которые избираются, в частности, от Воронежской области, они очень далеки от тех проблем, которые присущи, в общем-то, жителям нашего региона. Потому что зачастую по партийным спискам проходят люди, которые никогда не были в Воронежской области. И им совершенно все равно, что происходит в регионе. То есть, как бы лоббировать интересы воронежцев в Думе, по сути, получается некому. А если будут избираться часть депутатов по одномандатным округам, есть вероятность, что действительно люди, которые привязаны к нашей области, попадут в Думу, и даже волей-неволей они будут вынуждены лоббировать какие-то интересы области и его жителей, чтобы в дальнейшем опять-таки быть переизбранными в высшее законодательное собрание.
А как относятся жители города к идее создания общественного телевидения?
Тут как бы все заранее предсказуемо. Безусловно, воронежцы поддерживают эту инициативу, поскольку действительно наблюдается достаточно негативный процесс для нашего медиарынка, когда все больше жителей России перестают смотреть телевидение. Ну, по крайней мере, какие-то политические новостные передачи. Здесь, конечно, сказывается и недоверие той информации, которая идет по федеральным каналам. Здесь, конечно, недостаток информации, умалчивание какое-то. Тем более есть альтернатива, да, то есть интернет. Все больше россиян и воронежцев получают информацию, в первую очередь, из интернета. Соответственно, когда им предлагают кардинально изменить телевидение, сделать телевидение, которое будет не ангажировано никакими политическими силами, никакими властными или бизнес-структурами, безусловно, наши сограждане голосуют двумя руками за это. В той или иной степени одобряют создание независимого общественного телевидения 72% наших респондентов. 12% в той или иной степени против этого. Но опять-таки здесь возникает много вопросов. Жители вообще-то интересуют не то, кто будет платить за телевидение, а кто будет влиять на вещательную политику. Население не особо доверяет, что это будет полностью независимо. И второе, кто это возглавит. Потому что у нас уже был опыт, у нас уже было общественное российское телевидение, ОРТ, которое возглавлял Константин Эрнст. Да, и никто не удивится, если вдруг во главе того же самого нового независимого телевидения станут, в общем-то, старые лица, кто-нибудь из руководителей федерального канала. И тогда, конечно, сама идея будет несколько дискредитирована в глазах населения.
Говорил Александр Романович, исполнительный директор Воронежского института общественного мнения «Квалитас». Как мы видим, жители города в целом скорее одобряют реформирование российской политической системы, несмотря на то, что жизнь политических партий, например, их мало волнует.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Встреча премьер-министра России и кандидата в президенты Владимира Путина с редакторами крупнейших западных изданий. Вот такова тема следующего часа нашей программы. Конечно же, поговорим вновь о последнем дне президентской кампании в России в целом. И в рубрике «Мировая политика» вас ждет рассказ о том, как сегодня в Иране проходят парламентские выборы. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы.
В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади.
Дистанционное взрывное устройство было закреплено на мотоцикле.
Вышел в подъезд, и меня уже ждали два человека. Начали бить.
Нашу страну можно спасти только чудо.
Северная Корея заявила о своем согласии вернуть в страну наблюдателей МАГАТЭ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».